Есть такая художница Наташа Соловьева из Питера. Недавно она перенесла инсульт и потеряла глаз. Сейчас Наташа продолжает лечение в Германии, где ей устанавливают подвижный имплант. От работы над картинами и иллюстрациями она при этом отказываться не собирается. Но некоторые ее клиенты, узнав о том, что художница лишилась глаза, повели себя, мягко говоря, странно. Одна женщина решила отказаться от заказа, потому что картина будет нести в себе зависть и озлобленность. Это я зачитал фрагмент из материала, который 12 февраля 2019 года вышел в блоге Ильи Варламова, который внесен Минюстом в список физлиц иноагентов и предан анафеме. Дальше в посте рассказывается про удивительную интернет-драму. Слушаем внимательно. Вот якобы подписчики этой Натальи решили затравить заказчицу, но напали на случайного человека с такой же фамилией. После этого они все-таки осознали ошибку и начали травить уже саму художницу и даже угрожали насилием ее сыну. И вот чтобы остановить поток сообщений, художница сменила ник в тогда еще незапрещенной соцсети, назову ее Килограмм. И этим тут же воспользовались мошенники. Они создали фейк и начали от лица художницы принимать деньги за картины и блокировать людей за всякий негатив. Как вам история? Вызывает сочувствие? Если да, то вы уже на крючке у нашей сегодняшней героини. Привет, меня зовут Алексей Малахов, и это подкаст Тинькова журнала «Схема». Тут мы рассказываем true crime истории про мошенничество и изучаем, как же устроен современный обман на деньги. Сегодня у нас вот самый настоящий детектив. Если вы знакомы с историей легендарной мошенницы Светланы Богачевой, приготовьтесь вот к чему-то подобному. Впереди нас ждут 5 стран, 5 лет, десятки уголовных дел и десятки миллионов рублей потерь. А еще будет расследование со съемкой элитной недвижимости. Полиции с Алтая придется ехать в Калининград, а жертвы внезапно станут лучшими защитниками преступника. Эта история такая большая, что мы вот просто не сумели уместить ее в один выпуск. Вторая серия уже доступна, и вы можете ее включить сразу же, как только дослушаете эту часть. А теперь к истории. В материале кудрявого знаменитого архитектора эта история не заканчивается каким-то выводом или призывом. Просто вот посмотрите, какие в кавычках «хорошие люди» бывают.
Как можно быть таким жестоким, таким равнодушным, бессердечным, обижать бедную несчастную художницу, вот так вот ее оскорблять? Я увидел этот пост, просто в ленте, почитал, думаю, действительно, надо же, как бывает. Поэтому вначале я просто подписался.
Это Григорий. Он работает юристом, и когда он перешел из записи урбаниста в профиль Натальи в Килограмме, ему было 33 года.
Эта история звучала так трогательно, так душевно, так несправедливо, что огромное количество людей пришло в ее блог в Инстаграме, подписалось, стали следить за ее жизнью, за ее историей. Такая творческая личность с верой в лучшее, в людей. Основные темы ее картин — это материнство, детство, животные, что-то такое положительное. Человек — большой поклонник Миядзаки, использует его сюжеты в своих картинах.
Кроме картин, Наталья еще делает красивые ночные светильники, например, в форме китов или оленей. Многие познакомились с художницей, именно заказав такой светильник себе. Ну а Григорию не столько было интересно творчество девушки, его скорее тронула эта история про глаз и травлю.
Дело в том, что я вообще человек достаточно эмпатичный. Я в свое время занимался волонтерством во всяких благотворительных фондах. Плюс вот медицинская тема, она мне не чужда. Меня, например, трогают такие истории, меня трогает несправедливость. Если есть какая-то возможность помочь, если есть возможность повлиять на ситуацию, я такой возможностью стараюсь пользоваться.
И скоро такая возможность появилась.
В какой-то момент в блоге стали появляться посты или сторис о том, что вот мы изо всех сил трудимся, работаем, но нужна какая-то поддержка, помощь вот там с бизнесом. Это было самое-самое начало пандемии, начало 2020 года. То есть, действительно, ты думаешь, вот люди изо всех сил стараются, они действительно художники, то есть ты видишь все это своими глазами, все это достаточно материально и осязаемо. И поэтому, когда ты продолжительное время за этим наблюдаешь, у тебя никаких сомнений в том, что все в порядке, нет. Плюс вся эта история с глазом, она освещалась в СМИ. У тебя складывался определенный запас доверия.
Григорий написал Наталье в Килограмме и сначала просто какие-то слова поддержки выразил и предложил помочь.
Обычно все начинается именно с какого-то незатейливого разговора, что вот нам нужно, например, там отправить картины или какие-нибудь ночники. Не могли бы вы одолжить 5000 рублей? Через неделю верну 6. Естественно, думаешь, да не надо там никаких процентов, ничего не надо, просто вот там рад помочь таким людям талантливым, у которых в жизни все так сложно.
Все началось с того, что на тот момент, когда я встретила Наталью, познакомилась с ней, я была кормящей мамой.
А это Кира. Она вышла на Наталью через рассказ другого популярного блогера Spotty Kid.
И она показывала прекраснейшую картину от художницы Picture Soul, как раз Натальи Соловьевой. Очень красиво все это расписала, о том, какая ситуация трагическая в семье у Натальи. Ну и меня, как кормящую маму, конечно же, это зацепило. Что вот, у нее ребенок, у меня тоже ребенок, а вот если бы у меня ребенок болел, я бы тоже хотела бы, чтобы у меня покупали картины. И вот она тоже зарабатывает. Ну, прониклась, соответственно, всей этой историей. И, конечно же, я начала поддерживать ее о том, что Наталья, все хорошо, вы красиво рисуете, все у вас будет замечательно, не переживайте. Она мне откликалась также добрыми словами.
Наталья начала довольно часто писать Кире и рассказывать, как продолжаются те неприятные истории, про которые писали СМИ. В какой-то момент появилась и просьба помочь.
Потом она начала писать о том, что ей угрожают, о том, что якобы не доходят картины, что вот у нее есть там условно-инвестиционная программа по отправке картин за границу, и она людям выплачивает деньги, а они вот все врут и обманывают. Потом выясняется, что она отправила посылки со столами, они не доехали, что ей нужны срочно деньги, и она попросила у меня. Попросила сначала 55 тысяч, потом попросила больше.
И Кира, и Григорий перевели Наташе денег. Они оба рассказывают, что она сама прислала им паспорт и даже предложила написать расписку. Но тогда это казалось ненужной формальностью. Наталья так много рассказывала о себе публично и в личной переписке, что казалось, они про нее все знают. Куда она денется, в конце концов?
Ты знал достаточно много о человеке. Телефон, как зовут ее ребенка, чем она занимается, чем занимается муж. Ну, то есть у тебя не создавалось ощущение, что это какой-то вот посторонний человек.
Мне казалось, что если дают расписку, если присылают видео себя, прям видео с моим именем, то значит человек максимально не мошенник. Зачем ему это делать? Фотография паспорта, я, конечно, его пробила, что действительно настоящий паспорт, что это не подделка. Все совпало.
В этом месте обычная история из нашего подкаста завершилась бы так. Героев истории блокируют, и они понимают, что это была мошенница. А потом выясняется, что паспорт вообще украли у какого-то другого пострадавшего. Но нет, это была только завязка сегодняшней истории. Во второй главе Григорий и Кира знакомятся с Натальей Соловьевой ближе, чем им хотелось бы.
Общение достаточно быстро переходило в какие-то личные темы. Человек мог рассказать, где он путешествовал, в чем проблема с лечением в Германии. В дальнейшем все это общение постепенно перетекает в общение более близкого характера. То есть сохранить деловую дистанцию очень сложно.
Но Григорий помнил про долг и спросил с Натальей, когда подошел срок выплаты.
То есть у нас были совершенно ясные и прописанные условия, как наше сотрудничество, скажем так, выглядит. Вот там, до такой-то даты такая-то сумма должна вернуться. Естественно, в назначенный срок в полном объеме ничего не вернулось. Даже если вот какие-то мелкие суммы возвращались, то основная часть долга, она постоянно где-то зависала. Сначала ты думаешь, ну окей, всякое бывает. Потом начинаются все эти истории про проблемы с банками. И чем дальше, тем хуже. Сначала тебе просто рассказывают, что банк заблокировал подозрительную операцию. Потом налоговая заблокировала счет. Потом тебе говорят, что окей, не волнуйся, у нас там лежат наличные в ячейке. Потом, допустим, вот как раз она возвращается с какой-то частью средств, тебе их отдает. И через неделю пишет, что а вот нам нужно еще там что-то отправить в Италию, в Германию.
Григорию несколько раз возвращали часть денег и тут же просили одолжить немного побольше. А потом эта сумма по какой-то неожиданной причине задерживалась.
Всегда была какая-то сложность в выведении этих баснословных средств. Ну, допустим, какая-нибудь нехорошая галерея в Германии, которая получила все картины, шкатулки музыкальные, что-нибудь еще. Она вот прям месяц назад должна была оплатить, перевести 30 тысяч долларов, например. И она по какой-то причине задерживала эти средства, а вот нужно срочно новый какой-нибудь заказ отправлять. Чем дальше, тем более безумные начинаются истории. Например, тебе могут предложить приехать в аэропорт. Давайте с наличными прилетим прямо из Петербурга и встретимся.
На этот момент Наталья живет все еще возле Санкт-Петербурга. И если вы с нами с первого сезона, этот стиль отговорок от возвращения долгов мог вам напомнить другую мошенницу из Питера, Светлану Зайцеву. Про нее в том числе вспомнил и Григорий.
Я слушал ваш подкаст. Там есть некоторые истории, достаточно схожие с этой историей. Вот, например, Светлана, которая занимала у всех своих знакомых, но это история, скажем так, Светланы на максималках.
Послушать историю Светланы можно по ссылке в описании или просто включить пятый эпизод нашего первого сезона. Но в отличие от Светланы, у Натальи Соловьевой была визитная карточка, или лучше сказать, медицинская.
Все это закончилось звонком по поводу того, что ей срочно нужна операция, иначе она там окончательно ослепнет. Вот прям вот она буквально на пороге палаты лежит, и вот если ей не перевести 100 тысяч, она просто больше не знает, к кому обратиться, кредиты не дают, в общем, все. Ты понимаешь, что ну как так? Ну ты не можешь вот так вот взять и человека бросить в такой ситуации.
И она в срочном порядке у меня просит деньги на стволовые клетки для глаза. Я такая, ну все же хорошо. Все же замечательно, она действительно не мошенница, потому что у меня вот все на руках, если что, в конце концов, я там смогу в полицию подать, и у меня же там адрес есть, они ее найдут и, грубо говоря, вытребуют с нее деньги. Я без задней мысли перевожу ей деньги на эти стволовые клетки для глаза.
История с глазом самая публичная. Есть множество видео с Натальей, у которой один глаз заклеен или замазан. Правда, однажды из-за автоматического отзеркаливания камеры она перепутала и замазала не тот глаз. Но на эту деталь Григорий обратит внимание только через 2 года. А пока он ждет возврата денег.
Человек мог прислать какую-нибудь там фотографию, как скорая приезжает, как ее на носилках куда-нибудь несут. Думаешь, ну, человек тяжело болеет. Может, у них средства ушли на лекарства или на процедуры какие-то, и человек стесняется в этом признаться. Ну, все бывает. Проходит неделя, другая, третья, месяц. Постепенно вот эти вот тревожные звоночки становятся все ярче. Например, тебя могут заблокировать. Тебя заблокировали, ты не можешь дозвониться до человека, ты не можешь написать человеку. Ну ладно, ты пишешь ему, например, с другого телефона. Человек говорит, ой, это все произошло случайно, я сейчас разблокирую, все, не обращай внимания, я просто была на капельницах, у меня глаз плохо видит. Когда уже она чувствовала, что человек насторожился, дальше начинались обычно всякие медицинские фантазии. Например, активно эксплуатировалась тема с глазом. Это такая сфера, в которой обычный человек мало что понимает, и, в общем-то, рассказывать можно плюс-минус что угодно. Что какие-нибудь там стволовые клетки привезли из Германии, их нужно срочно пересадить. Что линза была заточена каким-то образом неправильным, повредила еще больше века, еще что-нибудь. И начинается такое нагромождение вот этих медицинских историй.
Историями про глаз Наталья не ограничивалась. Следившие за ней достаточно долго могут вспомнить целый ворох разных диагнозов.
Выкладывает сторис, в которых, например, рассказывает в какой-то момент про онкологию. В какой-то момент добавляется отравление цинком из красок. В какой-то момент добавляется рассеянный склероз. Она в какой-то момент побрилась налысо, выкладывала фотографии в Инстаграм, с обритой головой якобы какую-то операцию перенесла. В ее арсенале было множество таких вот мелочей, которые подтверждали вот эту версию о болезнях. Например, она писала с опечатками страшными. Она снимала видео людям, как ее вот инсульт разбил, у нее там лицо перекосилось.
Тут можно задаться вопросом, а не странно ли, когда один и тот же человек рассказывает про такие разные заболевания? Так же подумала и Наталья, когда ее аудитория стала сильно расти.
До определенного момента можно было достаточно вольно жонглировать всеми этими историями. Люди не замечали никаких противоречий, никакого подвоха. И вдруг, 19-й год, когда история про удаление у художницы глаза стало популярно. Достаточно крупные СМИ о ней писали. Тот же Life News писал, Московский комсомолец. С десяток крупных СМИ об этом какие-то материалы выпустила, общалась даже с ней. То есть это все было достаточно заметно. И получилось, видимо, так, что она стала заложницей этой ситуации, что дальше она уже была вынуждена придерживаться основной версии. И человек встречался с другими людьми, например, с повязкой на глазу. Она в 21-м году записывала даже большое видео с пластырем на глазу, в котором рассказывала, как на самом деле все неправильно все поняли, они ни в чем не виноваты.
Мне позвонила Наташа. Я вообще испугалась, даже кинула трубку, потому что голос был не искажен, а знаете, такой вот прям... Я не понимала вообще, кто со мной говорит. Она мне говорила, что это Наташа Соловьева, мне нужна помощь. И вот она с перекошенным лицом, вот так вот придерживая глаз. Ну, в общем, как мы потом выяснили, вот это вот очень хорошая актерская игра. У нее текли слезы, она рассказывала, какое у них сложное положение и как им надо сильно помочь.
А это Дарья. Позже она сыграет важную роль в этой истории. Но начинала она так же, как и Григорий и Кира, с переписки в Килограмме. Вначале это были слезные просьбы о помощи с бизнесом. Затем появилась тема болезней, а потом и любимая тема Натальи, самая мрачная из возможных.
Чем больше ты с человеком общаешься, тем больше у человека происходит трагедий в жизни. Кто-то умирает. Причем вообще это может быть смерть собаки, смерть какого-то близкого человека, какая-то тяжелая болезнь и так далее и тому подобное.
Если у нее собака умерла, кошка умерла, сын умер, отец мужа умер, она всех похоронила, бедная несчастная художница.
Это снова Кира.
И ты сидишь такой, думаешь, какое же я, извините, чмо, прошу деньги, а тот человек, ну, буквально жизнь сломалась. Ну, то есть бедный отец Александра, наверное, раз 8, он точно умирал за пару месяцев.
Александр — это муж Натальи и важный участник схемы. К его роли мы вернемся попозже. Для большинства подписчиков Натальи не менее известный персонаж — это отец этого Александра. Историю его смерти художница использовала в общении со многими. Иногда она длилась, какое-то время он был при смерти, потом вроде шел на поправку, но потом все-таки умирал и его долго хоронили. На каждый этап этой истории, естественно, нужны были деньги.
Вот Наташа, человек, который вообще на самом деле ты никого не хоронил. И я так понимаю, единственная правдивая смерть в их семье была, это вот как раз мама у Александра умерла в 18-м году или что-то. Это каждый раз просто какая-то такая история про то, как она обламывает себе руки, она вот это вот все навзрыд, это все вот так вот, она говорить без дрожи не может. И это все вот, ну, на каком-то таком надрыве всегда, если честно. Ты смотришь, и ты даже не можешь себе представить, что человек может вот настолько вживаться в роль. Ты думаешь, что вот такое сыграть просто невозможно. Оказывается, возможно.
Мне кажется, что она сама верила в эту боль, которую испытывает. Когда мы там смотрим какие-то грустные фильмы, грубо говоря, «Титаник», мы же понимаем, что мы там не находимся, но мы испытываем вот эту боль, вот эти вот чувства, и там кто-то начинает плакать. И мне кажется, что она себе сама внушает, что с ней эта ситуация произошла, накручивает себя и начинает, ну, соответственно, демонстрировать это.
К истории про смерть Наталья прибегала, когда у Григория, Киры или Тарьи начинали появляться сомнения в ее честности. И они давали это понять.
Как только мы пытались копнуть, на нас просто наезжали, и нашу самооценку просто разрушали моментально. Но на тот момент ты уже пострадавший, потому что уже перевел деньги, потому что максимально доверяешь. Она может плакать просто потому, что она захотела там рассказать душещипательную историю, как отец Александр умер, и она об этом говорит и ревет в трубку, а ты сидишь такой...
В сомнениях Кира полезла проверять паспорт отца мужа Натальи, Александра, ну того самого, который умер. Это можно сделать на сайте налоговой, не умереть, а проверить паспорт. Сайт позволяет по паспортным данным узнать индивидуальный налоговый номер. Если ввести данные в форму, в результате сайт покажет, что паспорт действителен или недействителен. У отца Александра он оказался действителен, и она попыталась спросить об этом Наталью. Вот небольшой фрагмент их разговора.
Отец Саши мертв, да? Ты меня писала?
Писала. У него нет живых.
Ты же понимаешь, что ты врешь?
Я не вру. У нас есть документы, которые мы получили относительно недавно. Именно поэтому его ИНН и работа. С нами...
ИНН работа.
В очереди очень много.
ИНН работа.
И вы очень смешные.
Наташ,
думаете,
Наташ.
Вы знаете,
Наташ,
что
у меня все. Наташ. Ну, что? У меня в понедельник похоронили свекру. У него уже ИНН не работает.
И она меня убеждает в том, что все это ложь, а ее слова правда, и кричит на меня при этом. Я такая, что происходит вообще?
За счет этого она так успешна, потому что ты не можешь поверить, что человек может всерьез придумывать истории про смерть мужа своего, про болезни сына, про собственные тяжелые болезни.
Кроме собаки и отца мужа, в какой-то момент Наталья отыграла и смерть самого Александра. Постаралась сделать из этого публичную историю.
А у человека нет никаких внутренних тормозов. Мы, например, знаем, что она, скажем так, примазалась. Может быть, вы слышали, есть такие даулы смерти сейчас. То есть это люди, которые, ну, можно сказать, работают с подготовкой к смерти, с проживанием этого опыта, с теми, кто столкнулся со смертью близких. Тема максимально деликатная, очень сложная, очень серьезная. Ее вообще нельзя касаться с какими-то нечистыми помыслами. Но даже тут обнаружились следы Натальи Соловьевой, которая к одной из известных даул примазалась с выдуманной историей о смерти своего мужа Александра, который, дай ему бог здоровья, жив и не бедствует совершенно. Этот пост до сих пор висит, где рассказано о том, как этот Александр умирал. Это просто еще одна грань. Невозможно представить, чтобы человек о таком мог, например, спокойно придумывать, рассказывать, лгать просто для того, чтобы вытащить у кого-то деньги, чтобы получить подписчиков, новые переходы на свой аккаунт.
Выдуманные смерти в целом понятный прием, который должен напрямую вызывать сочувствие к ней. Но Наталья умела работать и более тонкими методами.
Очень интересная работа с эмоциональным фоном. Человек всегда старался погрузить своего собеседника в какое-то очень негативное состояние. И если не работали рассказы о том, как ей, например, плохо, это могло трансформироваться в какие-то другие страшные подробности. То есть, например, она могла рассказать, как на глазах сбили ребенка, и в подробностях рассказывать, что вот машина просто все по асфальту разметала, вообще там кошмар, кровища. Или, например, она могла рассказать, что ее ограбили.
Пока не получается у меня ничего, потому что я снимаю сегодня для чувака закрыть. И еще он приехал с двумя ребятами, и они с меня еще 300 взяли.
Ты такой слушаешь эти войсы, как человек, захлебываясь слезами, рассказывает, что вот она там зашла в банк, чтобы вернуть тебе деньги. К ней подъехали, зажали в углу, деньги отобрали, все с карты сняли. И вот она сейчас в полиции, и вот она тебе пришлет фотографию из полиции, расскажет, как там план перехват вводится.
Мы уже 2 сезона рассказываем в каждом выпуске, что мошенничество — это работа именно с эмоциями. Технические средства, темы и схемы развода уже не так важны, если мошенник смог в нужное время вызвать у своей цели сильную эмоцию. Но на нашей памяти еще ни один аферист не умел так хорошо импровизировать с триггерами для эмоций и вызывать их не собственной историей, а какими-то сторонними фактами. Такое общение могло поддерживаться очень долго. Некоторые из наших собеседников общались с ней больше года.
Опять же, то, через что прошли многие пострадавшие, с которыми я общался, это психологическое истощение. То есть человек не закрывается, не блокирует тебя сразу, а продолжает с тобой общаться, но при этом выматывает тебя психологически настолько, что ты остаешься травмированным человеком. У многих потом было очень серьезное такое нарушение доверия к людям.
И за каждым таким приливом негативных эмоций обычно появлялось чувство вины. Либо собеседники сами начинали чувствовать себя виноватыми, либо Наталья им в этом помогала.
Когда ты начинаешь подозревать что-то неладное, она начинает сворачивать общение. Обычно это заканчивалось тем, что у нее якобы случался, например, инсульт. И человек звонил таким инсультным голосом, еле ворочая языком, и сообщал, что вот буквально он на больничной койке, при смерти, обязательно все когда-нибудь вернет, если выживет. Таким образом, ты чувствовал себя виноватым. То есть ты думал, ну как вот я такой корыстный, там, из-за каких-то денег, пока там человек умирает, что я в самом деле, там, зверь какой-то?
Изначально тебя с твоей самооценкой втаптывают в грязь, тебе говорят, что ты там вообще ничего не стоишь, и ты сама вот такая же алчная, и как ты вообще можешь говорить о том, какие деньги?
Наши герои рассказывают, что через какое-то время общение мозг сам как-то вот начинает додумывать оправдания для очередной проблемы Натальи, сглаживает углы в ее историях.
Когда начинает тебя очень сильно что-то уже напрягать, ты понимаешь, что какая-то дичь, ты понимаешь, что правда дичь начинается. Ты начинаешь ей задавать вопросы и подсознательно ждать, что она тебе сейчас придумает ответ, и он тебя удовлетворит.
Ты в какой-то момент уже начинаешь осознавать, насколько все плохо, но в то же время ты до последнего живешь надеждой, что, наверное, все-таки я что-то не так понял. Может быть, я зря на человека наговариваю. Ну, в конце концов, может, она не настолько болеет, но хотя бы процентов на 50 от заявленного.
То, что описывают Дарья и Григорий, это два классических когнитивных искажения, которые помогают мошенникам всех сортов. Первое — это ловушка невозвратных затрат. Когда ты уже вот так много денег, времени и эмоций инвестировал в какую-то историю, все сложнее признать, что тебя водили за нос, потому что, получается, ты дурак, а никто дураком быть не хочет. А к этому добавляется предвзятость подтверждения. Чем неприятнее альтернатива, ну, то есть ты можешь не потерять деньги, если продолжаешь верить, или потерять деньги, а это как-то не очень приятно. И вот чем она неприятнее, тем охотнее мозг верит в желаемую версию истории, что вот все на самом деле хорошо. Чем дольше человек находится под влиянием этих двух искажений, тем сложнее потом вернуться в реальность.
Ну, если можно так сказать, очень талантливая работа по конструированию всей этой метавселенной такого ужаса, уж, конечно, ты не можешь заподозрить, что в реальности человек просто сидит со своим телефоном и одновременно пишет там десяткам людей и с каждым ведет вот такую вот беседу. То есть это абсолютно конвейерное общение.
Григорий и другие пострадавшие находили массу нестыковок и каких-то откровенно смешных косяков в ее историях. Например, вот такой.
Естественно, никаких подтверждений о поездке в Германию, ничего такого не было. Более того, про Германию человек просто выкладывал сторис какие-то краденые. Причем, ну, видимо, от недалекого ума сторис были из окна гостиницы, которая просто выходит на Бранденбургские ворота, то есть за какие-то там баснословные деньги номер стоит. И человек все это подписывал в духе «вот лежу там в больничной койке с видом на Берлин».
Большинство новых подписчиков к Наталье пришли в 2019 году, когда она провела успешную медиакампанию по освещению своей трагичной истории. Той, что мы зачитали в начале из поста в блоге известного кудрявого архитектора. К осени 2020 года многие из них уже около года общались с Натальей и ждали от нее денег. Как правило, к этому моменту они уже не сомневались в том, что она врет. Как минимум, про часть своих жизненных тягот. Но в систематическом мошенничестве пока ее не подозревали. Эта схема, вероятно, могла бы жить и дольше. Но осенью 2020 года события начинают ускоряться.
Видимо, у нее в какой-то момент уже перестал сходиться дебет с кредитом, и она предприняла очень странный шаг. она решила создать много-много маленьких чатов в WhatsApp и объединять там кредиторов в якобы какую-то очередь, возвращать деньги в порядке этой очереди. Деньги, если и возвращались, какие-то проценты от всех пострадавших. Но, опять же, это все делалось так же манипулятивно, что, например, кто-то в группе, в чате получал какие-то деньги, и он как бы должен был подтверждать, видите же, да, то есть как в МММ, всем все платится.
Этим Наталья занимается не сама. В это время она решает, что бизнес уже достаточно крупный, чтобы не отрабатывать негатив самостоятельно. И можно нанять помощницу. И вы ее уже слышали.
Она мне возвращает деньги. Даже больше, чем я ей дала.
Это снова Кира. К этому моменту она под разными предлогами перевела Наталье 180 тысяч рублей. Но та довольно быстро их вернула и сразу же сделала предложение.
Далее она меня попросила, чтобы я другим людям объяснила ситуацию, что она не мошенница, что действительно деньги возвращают, вот как бы я живой пример. Но я видела реальную ситуацию с собой. Конечно же, написала людям о том, что все хорошо, она не мошенница, вы просто переживаете зря. Она мне вот деньги вернула, вот буквально месяц просто я с ней вот контактировала, и вот все хорошо, не переживайте. Мне люди начали писать о том, что классно, у тебя получилось вернуть деньги за месяц, а мы уже пару лет ждем. Я, конечно, в таком шоковом состоянии, какие пару лет? Ну, то есть, как такая ситуация вообще могла возникнуть? Я, соответственно, вопрос адресую Наталье. Она говорит, ой, это все ложь, это все провокация, такого быть не может, я все вернула, они там оскверняют меня, они врут и обманывают.
Кира в тот момент верила в историю Натальи, поэтому взялась помочь. Вместе они стали выяснять, кому и где она должна, и создавать чаты с этими людьми. В них вся коммуникация с пострадавшими уже шла не напрямую между художницей и ее кредиторами, а через Киру.
То есть она меня обернула в свою сторону так, чтобы я была, грубо говоря, барьером среди вот этой разъяренной толпы, которую не получала несколько лет. Потому что рано или поздно люди сдуваются. Когда-то маленькие суммы быстро, когда большие суммы медленнее. Но и опять же, у нас есть пострадавшие, там 600 тысяч отдавали, 1,5 миллиона отдавали. Они тоже сдулись. Ну, то есть им тоже сложно с каждым разом перемалывать в голове эту историю, переживать ее по новой и признать тот факт, что да, тебя обманули.
И пока Кира пыталась убедить пострадавших еще немножко подождать, Наталья старалась максимально разрушить деловую дистанцию и стать лучшей подругой для Киры.
И постепенно, со временем, она начала просто мне вот лить все о себе. Я узнала все интимные подробности, которые только можно было, мне кажется, узнать. То есть я уже такая, вроде мы не подружки, но почему-то я знаю то, что знать... Ну, как бы я даже некоторые вещи такие маме бы не рассказала, а мне об этом рассказывали. Я такая, ну, наверное, уровень отношений у нас, ну, примерно запредельный уже.
В итоге сложилась ситуация, в которой Кира собирает на себя весь негатив, но не может его передать Наталье, ведь у них уже такие хорошие отношения. В какой-то момент Кира решает из своих собственных денег вернуть некоторые долги Наталье, чтобы просто остановить давление с их стороны.
То есть я такая, Наталья, вы не переживайте, все будет хорошо. Ну, как бы вы же мне вернули, все хорошо, чтобы вас другие пострадавшие не дергали неадекватно. Я переведу деньги. Я одному пострадавшему перевела 50 тысяч, другому пострадавшему 40 тысяч перевела, третьему пострадавшему перевела. Потом она снова попросила деньги, я ей тоже дала. И в итоге те 180 тысяч, которые она мне вернула, я снова отдала ей. Ну, по сути.
Число чатов с должниками, которые организует Кира, быстро растет. Становится понятно, что вот это вот не совсем то число, про которое ей рассказывает сама Наталья.
И когда я уже собрала более-менее, как мне казалось, всех пострадавших, а их на тот момент было около 50 человек, я поняла, что 10 человек, которые она мне описывала, это явно не то количество.
В одном из этих чатов есть и Григорий. У него еще нет полной картины, но он уже подозревает, что Наталья на самом деле мошенница, а не просто задолжала некоторым людям.
Эта спираль начала закручиваться, Соловьевы начали придумывать какие-то все более и более безумные попытки взаимодействия с людьми. Например, там могла быть назначена какая-нибудь встреча в арт-кафе в Петербурге, туда пришли кредиторы, Соловьёвы туда не пришли, люди погуляли и разъехались по домам. И вот эта критическая масса в какой-то момент уже накопилась. И тут выясняется, что этих кредиторов не 5, не 10 и не 20, а просто десятки и десятки человек. И у всех плюс-минус одинаковая история.
Григорий начинает общаться с Кирой, пока вот она еще в статусе помощницы, но уже сомневается в честности Натальи. Вместе им удается соединить намного больше пострадавших, чем каждый из них ожидал, а заодно и сравнить историю о трагедиях в жизни Натальи.
Начала искать других пострадавших как раз вот с Григорием. И там уже не 50, то есть 50 пострадавшие заказчики, которые не получали свои картины, изделия, столы, даже там электронного формата. И там уже за 100 человек чисто вот именно на этих. И масштаб уже не 55, уже за 150. И это все увеличивается, что самое обидное — нет конца и края.
Мы начинаем осенью 2020 года сопоставлять, что нам Наталья Соловьёва всем рассказывала. Делаем даже табличку в Excel и видим, что все даты, предлоги, под которыми она занимала деньги, не возвращала деньги, абсолютно не состыкуются между собой. То есть становится очевидно, что вообще все это ложь и выдумка. Дальше мы начинаем своими силами расследовать, собственно, что вообще происходит.
В то же время Наталья предлагает Кире очень щедро заплатить за ее работу в качестве помощницы, как-то пытаясь сохранить ее доверие. Но здесь она опоздала. Кира уже пообщалась с организованными потерпевшими, и теперь она уверена, что Наталья все же мошенница.
Она мне такая: «Кира, я тебе за то, что ты вот это все терпела, за то, что ты вот столько времени, ты 24 на 7 была всегда на связи, я тебе вот заплачу 400 тысяч». Такая: «Боже мой, 500 000». Я говорю: «Я буду богата». Но я понимала, что это, ну, история уже и серия бреда. Ну, как себе это представлять? Я знаю количество пострадавших, я знаю, сколько она должна. У нас на тот момент уже выходило за 15 000 000 долга. И она такая: «Да, 400 тысяч зарплата. Да, конечно, нет проблем, сейчас все будет». Было понятно, что это чушь, это бред, но мне нужно было вот понять, насколько юридически значимо она согласна вот это все предоставить. И она вписала туда свой адрес Питера, как раз-таки, от которого мы смогли понять, что она там арендует.
С Натальей и ее мужем Александром мы встретились в загородном доме в деревне Кузьмалово. С порога супруги заявили: «Денег нет». Плача, Наталья показывает последние переводы клиентам на 5 и 7 тысяч рублей.
«Дарина М, по договору рассрочки. Я отправила по рассрочке, по которой она отказалась».
А когда платеж был?
Платеж был 25 февраля в 9:14 утра.
И туда приезжали журналисты 78-го канала, ее там нашли. И у нее в лоб спросили, и она им в лоб говорит: «Я верну».
«Вот картина «Сова белая», вот картина «Просто сова», вот картина «Волки», вот картина «Дракон водный».
В загородном доме художница Наталья Соловьёва со своим мужем продолжают работать над накопившимися заказами. Пообещали нам до конца мая этого года рассчитаться со всеми должниками.
В конце года нам берутся помогать журналисты с регионального канала «Лен-ТВ».
Не боитесь?
Немножко не по себе, конечно, но крайний случай требует крайних мер, поэтому...
Это Алексей, который нам и показал дорогу к дому. Мы на частную территорию не пошли, но он уж очень хотел посмотреть в глаза, ну или в глаз, художница.
«Это что, ребенка, мне убью тебя, понятно?»
«Наташа, зачем ты меня толкаешь? Я, ни в коем случае не угрожаю твоему ребенку никогда. Зачем ты вообще
ты
его...
Ты угрожаешь, ты приходишь, тыкаешь камеры, когда он там один играет».
«Ты о чем? Я... просто постучал в окно. Я не тыкал ни в кого камерой».
«А зачем ты стучал в окно?»
«А как? У вас звонка не было. Я хотел позвонить в звонок, но у вас его нету. Не надо меня толкать, пожалуйста».
В итоге сотрудники целых двух региональных петербургских телеканалов с небольшой разницей во времени приезжают в гости к Наталье и ее семье. Камеры показывают картинку, которую художница все это время почему-то не выкладывала на своей страничке.
Обнаруживают, что Соловьёвы живут в шикарном коттедже под Санкт-Петербургом в Ленинградской области. Коттедж этот стоит 120 тысяч рублей в месяц. У них есть машина, они все прекрасно одеты, у них новая техника дома. Становится очевидно, что все средства, которые собирались с людей на лечение, на бизнес, на какие-то капельницы, на помощь ребенку, на детский садик, они все шли на красивую жизнь. Не куда-нибудь в банк складывались, не инвестировались. Они просто транжирились на дорогую одежду, на технику, на гаджеты, на шикарный коттедж. Причем про коттедж было очень смешное потом оправдание. У меня в коттедже есть мастерская. Вы что, хотите, чтобы я еще и отдельно жила в квартире и платила за мастерскую? Ну, то есть там безумные были отмазки.
После такого открытия пострадавшим уже самим захотелось обратить внимание и на более мелкие детали в архиве всего, что Наталья выкладывала публично.
Мы разобрали, что она ходит в Нью-Балансах. Ну, человек, у которого денег нет, и который там просит в обуви за 15 тысяч. Куртка Гуся, когда она ходила в отделение полиции в Санкт-Петербурге, и у мужа. То есть куртка, которая стоит не 2000 садовода условного, не дешмань, а хорошая такая куртка там за 40 тысяч. Люди закупаются в Азбуке Вкуса, одеваются хорошо, но при этом денег нет.
Конечно, коттедж за 120 тысяч в месяц под Петербургом и куртка за 40 тысяч — это не какие-то баснословные богатства, но уровень жизни явно выше среднего. Впрочем, журналисты 78-го канала выяснили, что Наталья и самого хозяина дома в какой-то момент начала кормить завтраками. На момент записи репортажа Соловьёвы должны были ему уже 600 тысяч, а журналистам Лен-ТВ удается проверить несколько историй Натальи. Например, они находят, что Наталья откуда-то украла фотографии столов, которые она якобы сама делает для заказчиков по всему миру.
Вот, эти же самые столы в открытом доступе у американцев, которые о совпадении занимаются такими же столами и продают их абсолютно открыто. Группа вложившихся в столы написала этим ребятам. И вот американский ответ россиянам.
Для подтверждения, у нас нет записей о каком-либо сотрудничестве с художником, которого вы упоминаете, ни в одном из наших офисов. Поэтому я могу с высокой степенью уверенности сказать, что мы не работали с этим художником.
Еще им удалось подтвердить, что часть историй про работу с селебрити вымышленная. Например, Наталья много рассказывала о том, что готовит так называемые обнимательные книги вместе с известным психологом Людмилой Петрановской.
Мы связались с представителями Людмилы Петрановской для того, чтобы узнать их версию возможного сотрудничества.
Я личный ассистент Людмилы Владимировны, меня зовут Татьяна. Первое, что хочу сказать, книгу с таким названием Людмила Владимировна никогда не планировала писать, ее даже не было в проекте, и, сами понимаете, издавать то, что не было задумано, тоже не собирались.
А еще проверили историю про ее детство, проведенное в детдоме.
Эта девочка усыновлена была, но она не была в нашем детском доме. Их забирали, их, значит, устраивали в детское отделение больницы и через там, какое-то время быстренько находили им родителей.
То есть вы подтверждаете, что в вашем детском доме ее не было?
Нет, конечно. Нет, это выдуманная история.
По следам того, что удалось выяснить журналистам, пострадавшие продолжили копать и нашли еще одну любопытную деталь.
Мы, например, потом обнаружили, что в этом коттедже они себе еще и персонал домашний нанимали. То есть у них жила няня, она жила, ездила за продуктами, убиралась, гуляла с их собакой, занималась их ребенком. Люди прям такую дольче виту себе устроили. И, естественно, эта няня нам объясняла, что никаких там операций не было. Помощница, она, естественно, тоже ничего не заплатит. Помощница просто получит ПТСР и нервный срыв.
Никакие деньги Кире не вернули, не говоря уже об обещанном внушительном гонораре. Но это не самая серьезная потеря, с которой она вышла из этой истории.
Да просто вот, ну, у меня свекор умер в этот момент. Я просто об этом поделилась, что мне больно, что мне плохо. Сказала, а в тот же момент у меня о том, что... А Наталья вот говорила о том, что дед умер, отец Александра. И теперь я выгляжу как Наталья. То есть как посттравматический синдром получился. То есть любое слово, которое чуть-чуть связано с той ситуацией, которая у нас произошла в рамках Натальи, она откликалась тем, что «Ой, а как обо мне подумают? А насколько это травмирует других пострадавших? А могу ли я о таком говорить или нет?» И у нас общение замкнулось в том, что мы теперь даже в определенные моменты жизни боимся сказать, потому что скажут, ну это специально, чтобы тебе там помогли, чтобы тебя поддержали, потом ты деньги будешь просить. Сразу такие мысли.
Даже мы это почувствовали, пока работали над этой статьей. У нас вот были истории, когда, например, ну хочется поделиться сложной историей похода к стоматологу. И после этого невольно ловишься на мысли, что ты пожаловался, ну стоит где-то еще чуть-чуть надавить, добавить эмоций. И вот, пожалуйста, ты уже такой же аферист, как художник Наталья. Прошедшим через общение с ней намного труднее делиться своими проблемами. Но многим стало проще справиться с пережитым, когда они, наконец, нашли друг друга.
Было очень тяжело первые месяцы до того момента, когда я обнаружил, что я не одинок. Как бы это плохо ни звучало, но от этого стало легче. Потому что, во-первых, ты понимаешь, что ты не один такой дурак, который на это попался. А во-вторых, и это совершенно был неожиданный эффект, люди, с которыми я познакомился в процессе, в основном оказались исключительно замечательные, великолепные люди, со многими из которых я общаюсь до сих пор. И, возможно, как раз сработал такой фильтр, кто попадался на эту удочку. Люди неравнодушные, люди эмпатичные и в целом достаточно приятные. Такой неожиданный эффект от всего этого.
На начало 2021 года, когда многие пострадавшие уже объединились в инициативную группу и даже смогли добиться выхода пары ТВ-репортажей, у Натальи все еще остается довольно много подписчиков, которые ей доверяют. И она мобилизирует их на борьбу со всем, что делает эта инициативная группа.
У нее очень долго
килограмм
продолжал функционировать в обычном режиме, даже когда часть людей пыталась как-то с этим бороться, создавать в том же
килограмм
аккаунты, где рассказывать о ее реальной деятельности. В эти, скажем так, анти-аккаунты приходили подписчики Натальи, чтобы ее защитить, чтобы поругать тех, кто создает эти аккаунты. Она пыталась у себя в блоге рассказывать, что ей пишут какие-то жуткие угрозы, что угрожают ее ребенку, присылают какие-то фотографии ребенка, изрисованные страшными символами. И, кстати, эта же самая тема есть в посте у Ильи Варламова.
«Внесен Минюстом в список физлиц иноагентов». Инициативная группа тоже не бездействует. Вообще, у противостоящих мошеннику обычно есть два основных способа борьбы – публичность и закон. Наши герои пробуют оба, но начали они с публичности.
Мы тогда создали группу «Picture Soul Stop» и начали просто искать людей, копаться в этой истории. Сделали сайт, где разложили всю схему, что делать, когда обманывают мошенники, куда обращаться, то есть даже письмо именно в полицию. Сделали, чтобы просто, ну, грубо говоря, человек копировал, вставил только свои данные и сумму. Написали совсем маленькое, там буквально несколько историй пострадавших. И, соответственно, все, как мы распутывали по клубочкам, да, с чего все началось, как раз-таки с блогеров. То, что она обманывала блогеров, что она как раз через рекламу блогеров, как вот со мной произошло, она находила будущих потенциальных своих жертв. Как она манипулировала, какие истории были, у каких пострадавших что было.
Тут вскрылся весь масштаб выдумок на медицинские темы. Некоторые истории, рассказанные разным людям, оказались просто физически несовместимы.
Мы как раз-таки там и нашли серому, рак груди, потом ей удаляли грудь, потом у нее с молочными железами проблема. Мы такие, что? У тебя же нету. С какими железами там проблема? Потом по женской части, с зубами, с челюстью. Вот эти все болезни мы собрали. Потом пособирали по датам, кому, в какую дату, что она говорила. И у нас вышло, что у кого-то она на пароме была, у кого-то она в больнице сидела. Потом в ряде дней она там кого-то хоронила.
Оказалось, что перед историей с глазом были и другие истории. Например, на лечение ребенка человек собирал в 17 году. Скорее всего, тоже абсолютно придуманная история.
По ходу своего расследования герои заметили интересную деталь. Многие свои истории Наталья не выдумывала на пустом месте, а брала за основу то, что уже слышала.
Чем дальше мы с этим разбирались, тем больше становилось понятно, что все эти истории про болезни — это такое отзеркаливание, то есть человек мимикрирует под каждую ситуацию. Допустим, если у человека кто-то из родственников, допустим, болеет какой-нибудь онкологией, она завернет в сторону своей собственной онкологии и расскажет, как она лечится, в каких больницах. Обязательно скажет, что может помочь какими-нибудь контактами, поделиться собственным опытом. Например, история про потерю глаза, она, скорее всего, заимствована у блогера. Аккаунт ее называется «Акула-советник». Ее зовут Анна. Она очень подробно и в деталях расписывала всю свою историю болезни и дальнейшего восстановления. И тут тоже такой интересный момент. Она тоже стала жертвой мошенничества. Наталья ее тоже оставила без денег.
То есть она берет реальные истории, перекладывая их на свою жизнь, чтобы потом, как я понимаю, не путаться в деталях.
Это снова Даша. Мы ее слышали ближе к началу выпуска.
У тебя вот как книжку, ты прочитал, у тебя есть готовый сценарий. Ты по этому сценарию идешь, ты потом не путаешься, кому что соврал. Очень удобно, между прочим. То есть мы уже неоднократно с Григорием смотрели такие пересечения, когда он ей рассказывал о том, как у него там затопило подвал цеха, и что-то они там выгребали воду, и практически слово в слово она мне потом это через несколько лет рассказывает эту историю, как у нее затопило кухню в Нидерландах.
Так, погодите, что еще за кухня в Нидерландах? Об этом во второй части выпуска. Она уже опубликована там, где вы нас слушаете. В сиквеле наш детектив превращается в триллер. Наталья будет бежать от полиции между настоящими и вымышленными местами, обзаведется новой историей и даже поддельной личностью. А начинается эта новая глава с неожиданного предложения, которое она получила от Дарьи.
Она рассказывала, как ее сильно преследуют, как приходят к ней журналисты, неаккредитованные в Санкт-Петербург в дом, пугают ее сына, как ей присылают фотографии сына с нарисованными какими-то половыми мужскими органами около лица, пугают тем, что ее посадят, а сына пустят либо на органы, либо по кругу. Она вообще вся такая зашуганная, они очень все боялись, и когда она постоянно плакала, что она больше так не может, я говорю, ну, у нас есть квартира, если вы согласны, там, вот мы вам за супер вменяемую стоимость ее сдадим.